прямом эфире «Радио Спутник» в студии Олег Обухов. Здравствуйте. Онлайн-митинги в Ростове-на-Дону, Владикавказе и Москве. От нечего делать или наболело? Уместна ли идея агентства стратегических инициатив приравнять в социальных правах мигрантов к россиянам? И как скоро ковид позволит открыть границы между странами для свободного передвижения? Об этих и других важных темах дня подробнее обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
А беседовать с Юлией будет мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет и вам слово.
Олег, спасибо тебе огромное. Приветствую еще раз. Набор темочек прям для сегодня очень привлекательный, потому что тут и подумать, и на перспективу, и здесь, и сейчас. Юля, давайте начнем вот с этих вот самых онлайн-митингов. Благо сейчас все переходит в виртуальное пространство. По скайпу, по зуму, по другим приложениям проводят конференции, проводят уроки. Оказывается, интернет можно и для митингов вот использовать. Я всегда лично очень так, ну, с насмешкой относился к подобным заявлениям. Ну, что там, господи, сидишь дома и в чатике там что-то высказал или поставил вот свою пометочку где-то там в другую область. Благо, речь идет вот о Ростовской области, где перед мэрией вот это вот возникло сборище недовольных сообщений, не людей. Но, в принципе, технически возможно это все расставить как раз из любой точки земного шара. Юлия, я вас хотел спросить о вашем мнении. Вот такой подход, он же, с одной стороны, упрощает распространение вот каких-то протестных настроений, а с другой стороны, ну, как-то несерьезно, что ли, сидеть дома и вот в чатике, можно в Твиттер что-нибудь злобное написать. А вот я напишу 4 слова и отмечусь возле мэрии своего города, и вот я вроде как поучаствовал, я бунтарь, хвалите меня.
На самом деле, я посмотрела, действительно очень забавно это все выглядит со стороны, ну, хотя бы потому, что лозунги достаточно простые, я бы даже сказала, примитивные, вот, дайте денег, вот, не хотим сидеть дома, вот, всех долой, вот, там, Путин и набор остальных лозунгов, которые мы уже неоднократно слышали, толку от этого, разумеется, никакого, то есть люди просто, ну, скажем так, кто-то это делает от скуки, а кто-то отрабатывает полученное, ну, задание, не будем скрывать, да, что есть люди, которые действительно, вот это их работа, организовывать даже такие онлайн-протесты, чтобы потом отчитаться и выставить видео и сказать, вот посмотрите, как народ против. На самом деле понять, является ли это на самом деле гражданами России, жителями тех или иных городов, да, или сейчас опять-таки с помощью информационных технологий можно сделать все, что угодно. Можно находиться, не знаю, в Антарктиде, вот, а поставить геотег, что ты находишься в Москве. Поэтому, ну, слушайте, с другой стороны, чем бы дитя не тешилось? Если в этой ситуации это кому-то поднимет настроение и как-то поможет скрасить карантин, самоизоляцию, то почему нет? Но подавляющего большинства взрослых людей это вызывает, скажем так, улыбку.
Юля, скажите, а нет здесь недооценки? Потому что есть несколько стран, прям даже в отдельном регионе собраны они, Север Африки, там к Ближнему Востоку ближе, где вот социальные сети вроде недооценивали, а они взяли и привели к серьезным переворотам в этих странах. Вот это в этом моменте, в том, что сейчас действительно не нужно приходить лично, как-то рисковать чем-то, я не знаю, может быть, без какой-то подстраховки, и вот этого самого фактора нет, что ты, идя на протестную акцию или просто на какое-нибудь собрание, ну, тебя там физически могут опознать. Здесь вот ты еще и анонимно можешь поучаствовать. Вот этот момент это не двигает как-то на следующий уровень, что ли, подобные вещи? Или все-таки это вот... Вот нет такого, что мы сейчас иронично к этому относимся, а вот за этим будущее?
Ну, во-первых, если честно говоря, я не помню еще ни одной страны, где именно онлайн смогли устроить государственный переворот. То есть призывы к соцсетям, в соцсетях к протестам, это да, это одно. Но как бы устроить революцию онлайн, ну, пока не знаю.
И в любом случае... Организовать, я... собрать людей, распространить, ну,
хорошо,
идеи.
Организовать сегодняшний... и собрать людей, но их же все равно потом придется выводить на улицу.
Правильно, так. Ну, вот смотрите, условно говоря, если
они начнут собираться выходить на улицу, особенно в нынешних условиях, да, то они могут столкнуться, во-первых, это в нынешних условиях, это, скажем так, сродни терроризму, потому что никто не биологическому, потому что распространение вот этой всей заразы может произойти, да вот, это может спровоцировать рост заболеваемости, собственно говоря, почему мы сейчас сидим дома, потому что карантин и соблюдение мер гигиены – это единственное при отсутствии вакцины, чем можно побороть вот этот вот коронавирус, да и вообще, в принципе, любую инфекцию. Ведь врачи еще с незапамятных времен, да, когда там были вспышки, были эпидемии, то есть карантин, вот, карантин, который в переводе означает 40 дней. Поэтому вот это вот все, ну вот, на самом деле, это, ну, пока, по крайней мере, я не вижу никакой угрозы. Вот, я вижу больше попытки скрасить свое собственное безделье, потому что все-таки люди занимаются и работают удаленно, кто-то занимается самообразованием при этом, используя возможности, как бы, да, там, подтянуть какие-то имеющиеся навыки, приобрести новые, дети занимаются, делают уроки, то есть учебный процесс продолжается, а вот, кто-то там занимается дома, там, тренировками или еще чем-то, вот, а вот это вот все, ну, смысл этого, и то есть смысл в принципе у этого только один: сделать картинку, выставить ее в соцсетях и показать градус социального недовольства. Хотя на самом деле, ну, вы понимаете, там 10-20, ну пусть 100 человек на огромный город, на огромную страну, ну это просто смешно. Тем более мы, опять-таки, мы не знаем, кто стоит за... Являются ли эти люди действительно... Во-первых, существуют ли они? Во-вторых, являются ли они гражданами России?
Вот, делают это, ли они это с чего мы начали.
Сердца или по заказу?
Я бы еще добавил такой момент. Вот у меня есть знакомый, который сегодняшнюю эпоху вот этого увлечения соцсетями называет эпохой хэштегов. Вот так и здесь. Собрались, что-то устроили. Толку, по сути, действительно никакого. Но зато по новостному полю прошло. Зато вот в СМИ вот упомянули.
Ну, вот, и теперь даже говоря, как-то, да, можно поглядеть. Такой, да, устроили себе и все. Показали, отчитались. Потом завтра это утром появится, если не сегодня, к вечеру там появится на BBC и, там, и у разных там этих западных корреспондентов, которые работают в том числе и в Москве, понимаете? То есть это, собственно говоря, это же делается не для нас.
Вот. Давайте одно... Для... Юля, да. Я прошу прощения, вот перебил вас сейчас, искренне прошу прощения. Дело в том, что еще есть несколько историй, которые хочется, да, с вами, давай, разобрать поподробнее. Есть вот очень значимая вещь. Вот не знаю у кого как, а у меня рядом с домом находится стройка. Там дом новый возводят, новостроечка такая. И вот у меня соседи очень многие удивляются, не удивляются, скорее даже возмущаются, опасаются. А что быть, если стройка остановлена, а вот те мигранты трудовые, которые там есть, остаются без работы вот в этих бараках, в чем-то что-то еще делать, как им вообще жить? Я опасаюсь выходить на улицу, потому что, ну а вдруг это будет что-то прям опасное. Вот агентство стратегических инициатив предлагает уравнять мигрантов-россиян в правах, в социальных пока что правах, на время пандемии, то есть обеспечить их тоже некими денежными выплатами. Если почитаете эти инициативы этого агентства стратегических инициатив, ну, в принципе, тут логично, по названию они должны инициативы высказывать, там как-то не предусмотрено вообще понятие того, что на все эти расходы, на все их инициативы нужны большие деньги. Но, тем не менее, как вам такой сам заход? Мигрант и россиянин на время эпидемии в определенных моментах – это равноправные люди и имеют равные права на получение дотаций и прочих преференций. Что вот здесь скажете?
Ну, я вам скажу так. Во-первых, смотрите, мы сейчас оказались с ними в одной лодке. Мы не можем их отправить обратно. Они уехать не могут. Вот, с учетом того, что все закрыто, и транспортное сообщение, да и границы. Вот. И, разумеется, это тоже живые люди, которым нужно что-то есть, что-то пить. Я не говорю там про
какие-то
супер потребности, да, но вот элементарные какие-то, их действительно нужно за счет чего-то реализовывать. Более того, я вам скажу так, эти люди сюда приехали. Почему? Потому что есть спрос на их труд, то есть, да, москвичи не идут на стройки, москвичи не идут работать на стройку в метро. Ну, так, там, скажем так, объяснений этому есть очень много, да, есть объективные обстоятельства, но вот сейчас, да, они не работают, их тоже нужно, если кто-то из них заболеет, вот, или ему потребуется вот срочная медицинская помощь, ну, неужели мы их оставим, бросим и... один на один? Нет, конечно. Поэтому в этой ситуации, то есть инициатива сама по себе правильная и верная. То есть как оно будет уже там реализовываться, да, в какой мере, в какой степени, я не знаю, предсказать сложно. То есть, да, это уже у нас есть специально обученные люди, которые этим всем занимаются. Но вот просто так их бросить, знаете, как котят куда-то так вот в подвал, ну, это тоже неправильно на самом деле. Плюс, как бы, мы все прекрасно понимаем, что менталитет у нас несколько раз. Вот, и чтобы предотвратить что-то не очень хорошее, ну, не хочу просто, да, вот называть это какими-то такими словами, ну, все прекрасно понимают, о чем я говорю. Ну, вот, лучше действительно им, не, во-первых, это по-человечески правильно, вот, чисто по-русски, по-нашему, да, а вот, во-вторых, с точки зрения нашей же безопасности, да, им на время, на период эпидемии, пока они сидят. То есть четко нужно все это прописать и говорить, как бы, ну да, это нужно. И опять-таки, ну, ребят, вот там я читала в соцсетях, вот там за наши деньги они будут, то еще. Но когда они здесь работали, да, и выполняли всю черновую грязную работу, да, в основном-то кто у нас работает? Дорники, грузчики.
Не доходите, что все-таки это вещи-то немножечко разные? Ну да, есть такой вид работы, она низкооплачиваемая.
Ну,
человек,
вот, условно говоря, москвич, на нее не пойдет. А что возмущается? Чрезвычайную ситуацию. Вот она чрезвычайная. У нас никогда такого раньше не было. И дай бог, никогда больше не будет. Но вот сейчас такое, ну хорошо, если их оставить сейчас вообще без какой-либо социальной поддержки, это может обернуться не очень хорошими вещами. И разгребать эти проблемы потом будет гораздо дороже, сложнее, плюс опять будет социальное недовольство, опять будут поводы для спекуляций и всего угодно. Слушайте, ну не так это сложно, как кажется. Опять-таки, я говорю, не обязательно им там их там брать на полный пансион, но какие-то элементарные все-таки, ну, мне так кажется, да, в этой ситуации.
Юля, вы абсолютно правы, абсолютнейше с вами согласен. Именно поэтому и начал как раз вот с того момента, что это социальная безопасность, социальная вот обстановка, когда люди, остающиеся без присмотра, без работы и в конечном счете без денег, это угроза вот тем, кто ходит рядом, те, кто живет рядом. А
да,
помочь,
конечно.
Ну да, есть. Очень правильно вы говорите, что вот наши деньги. Ну, наверное, да, в такой чрезвычайной ситуации можно смириться и с тем, что действительно наши деньги будут потрачены на наше же, в конечном счете, общее будущее. Юля, еще секундочку, буквально у вас времени украду. Напомню нашим слушателям, что все новости в обстоятельном, своевременном, адекватном режиме публикуются у нас на сайте radiosputnik.ru. Это сайт самой цитируемой радиостанции России. И обязательно подпишитесь на наши соцсети и на телеграмчик тоже наш подписаться не забудьте. Везде, где можно, телеграм «Радио Спутник» работает. Там все обстоятельно, там аналитика, там, где это уместно, есть и очень хороший юмор.
В эфире «Радио Спутник».
Мы продолжим своими мыслями относительно происходящих вещей, новостей, истории, сюжетов, которые развиваются вокруг нас. Своим мнением и комментариями делится Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт». Юлия, к чему хотелось бы перейти дальше? Вот мы чуть ранее с коллегами обсуждали, что один из самых таких частых запросов в интернете сейчас – это «когда все это закончится?». Вот эта вся ситуация. А есть люди, которые призывают, чтобы это не заканчивалось еще подольше. Не заканчивалось в каком смысле? В плане последствий. Вот Милош Земан, президент чешский, достаточно такой противоречивый деятель, говорит, что границы на замке, границы для Чехии, естественно, нужно бы оставить закрытыми еще на год. Вот вообще мировое пространство, туристическое пространство, экономическое пространство переживет, если Чехия закроет свои границы на год, ну и вслед за Чехией остальные прислушаются. Как вы полагаете?
Ну, если, допустим, закроют границы на Чехии, я думаю, как-то мировое сообщество переживет. Если это делает больший ряд там стран, да, там европейских в том числе. Но смотрите, опять-таки, в первую очередь это страдает сама страна, которая принимает это решение, потому что это и туризм, это и всякие деловые поездки, там форумы, симпозиумы, там разнообразные спортивные мероприятия. То есть, да, мир глобален, мир мобилен на сегодняшний день, да. Границы более чем условные, особенно внутри Евросоюза были вот до поры до времени. Ну вот, поэтому, конечно, все это сейчас очень так вот тяжело и переживается, по большому счету, да, и когда ты уже сидишь дома, вот, уже не можешь покинуть границу собственной квартиры, а вот, и сидишь и размышляешь об этом, ну, действительно, ситуация такая, мягко говоря, не самая приятная. Но, опять-таки, повторюсь, есть меры необходимые. Вот необходимо, вот посмотрите, у нас яркий пример был сначала Китай, а потом Италия, которая до тех пор, вот пока она жестко не села на карантин вся полностью, да, у нее там были чудовищные просто и цифры, и показатели, и репортажи, ну вот. И вот теперь еще Соединенные Штаты Америки, которые тоже до последнего тянули, вот, которые вводили какие-то точечные меры, которые до сих пор, между прочим, полностью не закрыты и не находятся в режиме самоизоляции. И опять-таки они вот сегодня ночью перевалили за 40 тысяч погибших. Это страшно. Поэтому открывать границы до тех пор, пока еще где-то что-то будет полыхать, понятное дело, это будет, конечно же, неправильно, потому что мы можем получить все опять заново. То же самое, а уже ни сил, ни резервов у всех. всех бороться с этим не будет. Понимаете?
Тут Юля, но продолжительность все-таки год. Абсолютно правильно Земан говорит, что он, кстати, буквально сколько, 8 апреля, это полторы-две недели назад уже высказывался, что для Чехии все самое страшное позади в плане коронавируса. И вот это вот закрытие границ, это еще и безопасность, желание обезопасить страну от второй волны, от повторного. Вот от этого словечка, оно не очень уместно, оно прекрасно описывает ситуацию от реэкспорта. Ну, правда, в случае Чехии это не особо реэкспорт, но тем не менее, вот этой второй волны заболевающих, которые могут попадать в страну. Но тем не менее, год – это не многовато, это не слишком ли с запасом?
Ну, Земан и так, как бы, да, там, критикуют за его, скажем так, излишний радикализм. Вот. Но за решение все-таки политическое, мне все-таки кажется, тоже больше. Он хочет за этот период немножечко навести порядок в собственной стране, потому что слишком уж зависима его страна от товарищей старших, находящихся за океаном. И я думаю, таким образом, как бы, он еще берет себе провести, знаете, как не только излечиться от вируса, который находится в организме человеческом, но и от вируса, который в принципе, поразил достаточно давно уже его страну. Вот. Это мне так кажется, это мое субъективное мнение. Понятное дело, что все другие страны только ждут, когда они уже наконец смогут открыться. Вот. И когда и люди на работу пойдут, и начнутся опять какие-то восстанавливаться связи международные, проводить там мероприятия всякие разные, да, и наполнять экономику, которая, и бюджет, который за это время заметно просел практически у всех. Да вот, потому что доходов никаких, и приходится одним печатать деньги, другим брать кредиты, а третьим пользоваться, слава богу, тем, что было накоплено, да, за эти годы. Вот, расходы...
Юля, давайте еще к следующей теме перейдем. Я вот в качестве подытожить ваши слова еще приведу в пример цитату замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула. Он вообще говорил, что надо бы закрываться, ну, точнее, не исключал, что ограничения на заграничные поездки можно будет продлить не то, что на один, а еще и на два года. Так что Миллош Земан еще и очень либеральный выход в этом плане предлагает. Юля, частично коснулись этого момента чуть выше. Это вот те самые онлайн-занятия, онлайн-конференции, видеосвязь, видеочат. Вот мы с коллегами, опять же, недавно общались. Сейчас новая популярная вещь – это онлайн-бары, то есть где люди вечером едят, выпивают тоже совместно друг с другом через вот тот же Skype, через тот же Zoom, через тот же Discord, другие приложения. Но сейчас более серьезный момент для обсуждения – это образовательный процесс. Очень много вопросов возникает, когда, даже никогда к этим конференциям, видеоконференциям очень сложно подключиться. У самого такая ситуация в семье, жена с ребенком иногда прям вот полутра пытаются добиться до этого самого, пробиться к уроку. Так мало того, еще происходят периодически провокационные действия. Причем как сознательные, то есть когда кто-нибудь просто врывается в этот чат из совершенно случайный человек и начинает либо какие-то непотребства творить, либо нецензурно выражаться. Таких случаев не очень много, но они бывают. Это, безусловно, травма на очень долгое время. Есть и вот эти вот привычные ученические ситуации, когда подростки, школьники, еще и в условиях, когда учитель не может физически, лично, очно что-то предъявить или каким-то образом повлиять, продолжают эти действия. Мы сегодня подробнее, кстати, об этом будем говорить в 8 вечера. Юлия, а вам я хочу задать такой вопрос относительно обещаний Следственного комитета наказывать этих самых учеников за пранки. Насколько здесь уместно вообще вмешательство Следственного комитета? Насколько это проблема не только учителей, учеников, родителей, то есть вот школа, семья, но еще здесь Следственный комитет, какие-то государственные органы привлекать к этому моменту?
Ну, смотрите, во-первых, да, есть категория там младшеклассников, которые, да, с которыми действительно очень сильно тяжело, ну, там гораздо проще, там припугнешь, скажешь, там, сейчас маме с папой позвоню, да, и они как бы начинают вести себя прилично, потому что, скажу так, младшим школьникам вообще тяжело понять, что это не каникулы, да, вот то, что сейчас происходит, а это тот же самый образовательный процесс, который вот просто, да, перенесен из школы в дом. А вот старшие, конечно, они уже все прекрасно понимают, но в силу там воспитания характера, вот, и вообще каких-то там своих там личных тоже там этого перфекционизма, скажем так, подросткового, они все еще пытаются самоутвердиться. В принципе, они это делали и в школе на уроках. Вот в чем дело. Uh-huh. Вот, но так как сейчас все-таки это, ну, у меня две школьницы, да, одна в восьмом, другая в девятом классе, и обе каждый день занимаются дистанционно, все у них занятия, потом они делают уроки, домашние задания, все, то есть процесс у нас этот идет. У нас тут, ну, слава богу, все было нормально, пока никаких инцидентов не было, кроме того, что каких-то там технических моментов поначалу. Сейчас вроде бы все отладилось, и даже там и олимпиады они дистанционно сейчас пишут, все хорошо. Вот, просто одно дело есть. Есть шалость, скажем, да, тоже вот такая вот, за которую можно там припугнуть опять-таки мамой, папой, двойкой или еще чем-то. А есть все-таки дети, которые, дети, подростки уже, которые уже все понимают, все соображают, ну вот, которые занимаются сознательным саботажем и занимаются этим регулярно. Вот, и тем самым нарушает и без того, скажем так, не самый простой образовательный процесс, вот, и мешает...
Юлия, так, я прошу прощения, ну так на каком уровне стоит это пресекать? Чем стоит, потому что, ну, уголовными делами, наверное, вряд ли стоит здесь угрожать, но вот чей, вот это, как это сказать, чья компетенция, на каком уровне этот вопрос может, должен решаться, потому что я с трудом представляю, что это будет реально какие-то уголовные сроки. Так, ты что там показал, Юлю, не тот палец, а ну-ка, будь добр, на 15 суток, ну, это с трудом я могу себе представить.
Нет, я думаю, здесь все-таки более так это все вот эта новость носит все-таки более психологический характер на самом деле, потому что действительно есть дети, которых невозможно уговорить и поставить на место. Отключить его тоже нельзя, потому что как бы да, он имеет право на образование. А вот, достучаться там иногда до родителей или родителей до своего собственного ребенка тоже не могут. Сейчас не те времена, когда там боялись вызова к директору школы, там остаться на второй год или еще что-то. Я думаю, это все-таки скорее психологическое такое, вот, потому что некоторые...
Но на родителей на получается деле, психологический ход.
Можно напугать только приводом в полицию, все, больше ничего на них не воздействует.
Ну, я правильно понимаю, что если уже отрезюмировать, это больше еще и на родителей, ну, атака, акцент
конечно,
здесь смещен?
Конечно, что мама с папой, которые тоже находятся дома, все-таки приструнили своего товарища, не в меру активного, потому что, опять-таки, еще раз говорю, что это все равно немножечко не тот процесс, который происходит в школе. Я вот, например, очень переживаю, потому что вот у меня одна... уже экзамены должна была сдавать правильно на подходе. И то все равно это не совсем тот объем, да, знаний, которые они сейчас получают. Потому что все-таки плюс школа, это еще самоконтроль, самодисциплина. Все, сейчас это все в более таком расслабленном варианте. И очень переживаю за то, что вот летом потом придется все это еще как бы, да, вот наверстывать. И когда тебе вот в этот вот процесс, который, слава богу, вот наладили, все начали уже как-то втягиваться, вот это вот врывается неизменяемое какое-то существо, которому вообще все равно, что происходит. Ну, плевать на всех остальных, на одноклассников и на учителя, ему хочется веселиться, у него каникулы, карантин, он вообще, вы же понимаете. Вот я думаю, что для на таких вот, действительно, вот это вот, знаете, вот чтобы учитель мог сказать, значит, так, все, вот у меня есть такое право, я сейчас напишу на тебя заявление в полицию. Но мне кажется, это вот единственное вот на некоторых детей, что может как-то повлиять и приструнить их, и заставить их соблюдать, хотя бы не мешать другим. Понимаете?
Юля, давайте в завершение темка еще одна есть, потому что вот эти вот хулиганы из школы потом вырастают и начинают мешать своим соседям, своим друзьям, своим, как это сказать-то, по лестничной клетке, по дому, одножильцам, ну просто соседям, наверное, ограничиваться.
Соседям, а потому что звоните рассказывать про минирование больниц, торговых центров.
Хорошо, если так. Давайте вот про дачные участки немножечко еще побеседуем, благо в Госдуме идет разговор о внесении поправок в Гражданский кодекс. Все это дело будет регулироваться. Вот все мы примерно помним о том, как вот уровень шума будут теперь замерять в домах, теперь можно замерять, и что теперь с этим делать. Так вот, еще и в приусадебные участки, вот на даче, в дачные хозяйства, это тоже будет экстраполировано, что есть определенный уровень громкости, чего еще, задымленности, видимо, еще и света, потому что тени тоже боятся, и вот это вот будет регулироваться. Вот как быть с тем, что обычно же действительно дачники, вроде соседи, как-то дружно общаются, общались, там, переговаривались, а теперь все это будет зарегулировано. И есть ли у этого перспективы, как вы полагаете?
Ну, на самом, опять-таки, все зависит в первую очередь от самого человека, да, от нашего отношения к себе, к окружающим. То есть мы все прекрасно знаем, что в 6 утра не нужно начинать делать ремонт, да, и будете весь дом звуком своего перфоратора. Мы знаем, что вечером, там, после 11, желательно, ну, не шуметь. Да, то есть можно там как бы и телевизор посмотреть, там, и попеть в караоке, но если, допустим, очень хочется это сделать это лучше всего тихо, потому что вокруг тебя живут люди. На даче то же самое. То есть, в принципе, тот же самый принцип общежития, только с той лишь разницей, допустим, да, что мы живем, не, находимся не в доме, а на собственном, то есть на собственном участке.
Юль, полминутки остается, прошу прощения.
Нужно помнить о том, что рядом с тобой живут люди, такие же, как и ты. Их нужно уважать и поступать с ними так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Вот и все.
Красиво завершаем беседу. Юль, спасибо вам огромное за мнение, за комментарии. Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт», поделилась тем, что она думает относительно происходящего. Мне почему-то вспомнилась цитата из фильма «Брат 2». Действительно, нужно просто относиться друг к другу по-человечески, иначе вот, что ж такое, были люди как люди, и вдруг все друг другу стали какие-то кретины. Давайте вести себя действительно так, чтобы не было ни стыдно, ни обидно, и у соседей оставались от нас, вне зависимости от соседей по дачному участку, по дому или по... не знаю, еще чему, оставались только приятные ощущения.